Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо Москвы». И в санкт-петербургской студии «Эхо Москвы» находится Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Гостиница «Геливерция», как всегда, принимает радиостанцию.
Да. И сегодня у нас наш постоянный и любимый эксперт Юлия Кантор. И сейчас Виталий Дымарский расскажет о теме нашей сегодняшней беседы.
Я заодно расскажу и Юлии Кантор, да?
Да,
Юля,
да.
Чтобы вы тоже знали, о чем мы будем говорить.
Да, действительно, было бы неплохо.
Да.
Итак, как я понимаю, мы сегодня перенесемся в Польшу. Ну, в нашей программе мы, конечно, отслеживаем все события войны, безусловно, в тех и дипломатические, и военные, какие угодно. Вот. Но всегда, на протяжении всех этих лет, в наших программах особое, может быть, место занимало еще и память о войне, да? Вот, и сегодня мы опять обращаемся к этой теме через наших соседей, через Польшу, где, как я понимаю, сейчас в Гданьске только-только открылся новый музей Второй мировой войны. Это
абсолютно
и
точно.
Юлия Кантор, наш сегодняшний гость, там была в Гданьске, мед пиво пила. И мне кажется, что это очень интересно, поскольку все больше и больше в последнее время, я бы сказал, расходящихся путей у России и у ее соседей во многих оценках Второй мировой войны. Поэтому мне кажется, вот этот вот новый музей, и насколько я знаю, и некий скандал даже, который разыгрался вокруг этого музея в самой Польше, мне кажется, это нам и для нас, для россиян, это очень интересно и полезно об этом знать. Вот, собственно говоря, мое небольшое вступление к нашей сегодняшней теме.
Ну, может быть, тогда я задам, Виталь, первый вопрос. Меня заинтересовала локация нового музея. Почему именно Гданьск? Почему не Варшава? Почему не Краков, не другой польский город? Я понимаю, что Гданьская, у Данцига бывшего, очень интересная история, но почему именно там?
Ну, а я думала, Володя, вас заинтересовал вопрос, а почему мы с Польшей соседи? Мы же почти с ней не граничим.
Нет, мы соседи. У нас, между прочим, я напоминаю...
За исключением буквально одного маленького кусочка.
Ну как, маленького, но гордого, Калининградская область, да.
Да-да-да, вот единственный кусочек анклав, да, такой? Вот, ну просто к этой теме соседства мы еще сегодня обязательно будем возвращаться, потому что она тоже отражена в новом музее. Ну, почему Гданьск, Данциг? Ну, потому что, собственно, оттуда началась Вторая мировая война. Туда пришел корабль, Шлезвиг-Гольштейн, который бомбил вольный город Гданьск, то бишь Данциг на тот момент. И с этого момента, собственно, и началась Вторая мировая война, события которой, так сказать, с 1 сентября дали старт дальнейшему, всему дальнейшему этому кошмару, который длился до 1945 года. И, конечно, место как раз выбрано абсолютно точно. Именно там находится, ну, в черте, в сегодняшней практически черте города Гданьска, печально известная площадь Вестерплатте, вернее, мыс Вестерплатте. Собственно, вот где и разворачивались события первых дней Второй мировой войны. И то, что музей, новый музей, и, между прочим, кстати, единственный музей всей Второй мировой войны находится в Польше и, в частности, в Гданьске, это, по-моему, совершенно оправданно. С исторической и музейной точки зрения это совершенно логично. Другой вопрос, какое видение тех, кто создавал этого музея Второй мировой войны, не только самой Польши и ее роли и участия во Второй мировой, но и всего мира, да, в этой мировой, вот такая историческая тавтология,
да,
да, войне.
Я прерву на секунду. Здесь, мне кажется, очень важно уточнение. Это что, действительно единственный музей Второй мировой войны?
Понимаете, есть музеи в разных странах, которые освещают, так сказать, эту тему экспозициями, сюжетами, временными выставками. Есть музеи Великой Отечественной войны, ну, например, он такой есть в Белоруссии, да? Есть музеи Великой Отечественной, ну, не Второй мировой, подчеркнем это, на Поклонной горе в Москве. Новый музей, о его качестве говорить, наверное, сегодня не будем, сейчас речь не об этом, хотя можно тоже сравнить. Но музеи Второй мировой войны ни в Германии, ни во Франции, ни в Польше, ни на территории бывшего Советского Союза нет. Даже если на этой самой территории бывшего Советского Союза или Восточной Европы войну называют, ну, особенно это касается, конечно, Советского Союза, уже не Великой Отечественной, хотя все-таки для Советского Союза, да, это такая болезненная тема, но Второй мировой, но тем не менее, в основном на этом пространстве речь идет, если говорить о постсоветском, только о событиях 41-45-го. У нас вообще как-то с 39-м и дальше до 41-го некая такая историческая или политическая, если угодно, лакуна. А что касается Второй мировой и взгляда вообще вот на карту мира в войне, да, вот такого музея не было. Это такой амбициозный и научный, и музейный проект, да, сделать... В Гданьске, понятно, уже объяснили, почему, огромный музей, рассказывающий об этой войне во всем мире. Да, это достаточно интересная была идея. Так они ее реализовывали, творческий научный коллектив, больше 10 лет.
Юля, а вот этот музей, я просто бывал в Гданьске, очень красивый, интересный город во всех отношениях. Это где примерно находится? Это вот там же, где музей солидарности, где верфи?
Не совсем. Ну, да, там, где верфи, да, там, где старая часть, да, да, так сказать, мемориализированная, да, это новое абсолютно здание. Оно специально строилось вот, ну, на этой территории исторического Гданьска, да, недалеко от действительно старого места, да, старого места. Данцигского, Гданьского. Это абсолютно новый такой странный дом, странный особняк, напоминающий, ну, там и метафора такая, напоминающий, знаете, под углом упавшую огромную бомбу, воткнутую так в землю, да, там буквально под углом почти 45 градусов стоит красно-черный такой куб, не куб, многоугольник, в общем, да, вот, и, собственно, в этом здании находятся и фонды, и часть экспозиции, а в горизонтальной его части, так, отходящей, значит, говоря, ну, вдоль земли, да, так сказать, находятся экспозиционные помещения, огромные, необъятные совершенно экспозиционные помещения, могу сказать, что когда мы были на предоткрытии, да, в таком, на превью, это было вот, буквально пару недель назад, за 2 часа обойти, ну, дай бог, удалось, если удалось, бегом причем, треть этого огромного пространства, странной конфигурации, да, там нет понятия зал и нет понятия границы, да, там есть бесконечная, ломаная, такая взорванная, разломанная, тревожная территория войны.
Насколько он велик? Насколько, вот с чем его можно сравнить? Вот, он по размерам, я имею в виду по площадям, по залам, он сравним с чем? С нашим музеем на Поклонной горе?
Не, гораздо больше. Больше, да. И он в таком многоярусном, многослойном пространстве, он больше, он гораздо более насыщен, если, кстати, сравнивать, да, как это сделано еще. Понимаете, здесь еще важен дизайнерский такой подход, кроме сугубо исторического, еще дизайнерский. Вот он, безусловно, такой сложный и не бесспорный. Да, там тысячи квадратных метров, да, естественно, тысячи, там десятки, это действительно огромный музей. Ну, с претензией на вот эту всеохватность, да, поскольку все, так сказать, аспекты войны, мирное население, архитектура, противоборствующие стороны, жертвы, повседневность, быт военный, собственно, солдатский окопный быт, жизнь в оккупации, лагеря, Холокост, само начало войны, история, да, история начала войны, 1 сентября, и, естественно, в польском сознании, как вы понимаете, без 17 сентября тоже ведь не обойтись, никаких умолчаний там нет, сразу хочу оговориться, да. И вообще, там нет пошаговости восприятия войны, это, наверное, правильно, кстати, мне так кажется. Но там есть сюжетность. Там есть разные сюжеты войны. Например, если говорить, ну, вот об этой многосюжетности, то тот же Сталинград там присутствует дважды. Потому что есть тема перелома войны, которая там очень хорошо и уважительно, значит, освещена профессионально. Есть Сталинград в другой ипостаси. Трагедия мирного населения. Почти неизвестная трагедия. Да, даже у нас почти неизвестна. Это там тоже есть. Франция во время войны. Ну, все что угодно. Там нет, я бы сказала, польско-центризма. Понимаете? Хотя, безусловно, на всей этой территории необъятной, да, доминирует, это, по-моему, понятно психологически, польский взгляд на Вторую мировую войну. Это не про Польшу, но это... Польское видение Второй мировой войны.
Я как раз хотел спросить, это скорее польский взгляд, европейский взгляд, объективный взгляд, нейтральный взгляд.
И вообще, как много там экспонатов, скажем, русских, немецких, венгерских, румынских? Или все-таки основа экспозиции это польские документы и предметы?
Очень хороший вопрос. Сейчас я тут сяду, так сказать, на любимого конька. Там много экспонатов русских, советских. Кстати, ленинградских, например. Сейчас я об этом скажу, что там отдельный зал есть блокады. например, да, естественно, это такой ленинградский зал, но это отдельно расскажу, потому что немножко знаю, как формировался этот зал и какие экспонаты туда совсем недавно, то есть год назад, приехали из Петербурга. Вот, как вы понимаете, мне это было не безразлично вдвойне. Так вот, это не это польский взгляд, безусловно. Ну, я бы не стала противопоставлять польский взгляд и европейский взгляд, все-таки Польша часть Европы. И в этом смысле тут особых противоречий, в том числе и в восприятиях ключевых аспектов Второй мировой войны нет. Объективный взгляд. Вот не люблю я слово объективность, так сказать, применительно к музейной экспозиции вообще. Ну, скажем так, в той максимальной степени, какой возможен честный, вот так вот, честный музейный исторический взгляд на события войны, вот коллектив во главе с директором господином Махцевичем и его заместителем господином Маршальцем, оба историки, и, соответственно, коллектив, который они собирали, музейно-исторический, да, хотя там есть и филологи, старались быть максимально честными, да. Хотя это не значит, что там все бесспорно. Например, есть вещи, которые и меня, и моих коллег из разных стран приглашены были историки и музейщики на осмотр и панельную дискуссию из, ну, понятно, что из Польши, Америки, Израиля, Германии, Франции. Вот мы участвовали в такой подиумной панельной дискуссии после осмотра вот этого двухчасового экспозиции огромной. Хотя, конечно, понимаете, чтобы такую экспозицию переварить, нужна некоторая пауза, да, когда вы два часа походили по тяжелейшему, даже с визуальной точки зрения, да, пространству, вам потом это анализировать сразу достаточно трудно, да, вам нужно это хотя бы пережить. Каким бы профессионалом холодным вы ни были, да, но это нужно пережить. И тем не менее, вот я могу вам сказать, что в нашей дискуссии особых разногласий или разночтений в оценке увиденного не было, были замечания. Разумеется, там, ну, кто-то говорил там о Прибалтике, кто-то говорил о России, о Советском Союзе, кто-то говорил о Франции и Германии, о Бельгии, об Америке, разумеется. И были там специфические оценки, что следовало бы добавить некоторые вещи. Если хотите, я вам расскажу, там, в том числе о том, что говорила я и там мои коллеги из других стран. Это любопытно. Но тем не менее, кстати, мне было еще и по-человечески приятно, мы ведь встретились все в Польше в очень неспокойное время, правда же?
Да.
И для Польши, и для Европы, и для России, и для постсоветского пространства. Это время такое, знаете, тотальной конфронтации, в том числе на тему и в истории. И я, честно говоря, когда ехала, тем более от России была я одна, понимаете, да, такую ситуацию, думала, господи помилуй, ведь придется же воевать, буквально воевать уже за музей и за историю. Это же тоже такой момент тяжелый. Ничего подобного, войны никакой не случилось. Была достаточно острая, но тем не менее абсолютно доидеологизированная дискуссия. Кстати, могу сказать, мне было тоже важно, меня интересовало, как будет с языком. Я не говорю по-английски так, чтобы вести живую, да, такую полидискуссию, да, в живом режиме. А было понятно, что перевод будет с польского на английский, но и обратно. Когда я написала об этом коллегам, они сказали, а не вопрос, будет синхронный перевод и на русский. Кстати, очень необычная для нынешних времен, да, ситуация. Переводили, соответственно, русский, польский, английский, было три языка. На немецкий не переводили, на французский, на который обычно переводят, не переводили. На русский переводили. Кстати, такая ремарка. 400 человек зал, ну, это зал для публичной дискуссии этого музея. Я видела, что когда я говорила по-русски, меня многие слушали без наушников. Это значит, несколько поколений поляков, потому что там было много и молодежи, еще знают и помнят русский.
Так, а если по сути дела...
Пора
бы. Значит, первый вопрос мой, пожалуй, такой все-таки. А что произошло в самой Польше с этим музеем?
А в Польше произошел конфликт вокруг музея. Нам вообще знакомая такая история, да?
Ну да, у нас сейчас что ни происходит, обязательно конфликт. Связанные абсолютно с историей или с культурой, как мы знаем.
С культурой, да. Но здесь примерно та же ситуация, кстати, очень резкая. Другой вопрос, что там все-таки есть в конфликте две стороны, и все-таки есть шанс, что неизвестно, кто заведомо выиграет, да, то есть все-таки конфликт с заведомо неизвестным концом, да, у нас же, как правило, бывает наоборот, уже всем понятно, кто выиграет. Вернее, не кто выиграет, а кто победит, скажем так. Так вот, когда начинался этот музей, вернее, когда формировалась его концепция, и когда сама была эта идея, это было правительство Дональда Туска.
Либеральное.
Ну, назовем так.
Ну да.
И, собственно, именно Министерство культуры того правительства и самому, собственно, Туску вот пришла в голову такая идея создать в Польше музей Второй мировой войны в Гданьске.
Да, именно не германо-польской войны или там, скажем, жертвы Польши как жертвы, а именно Второй мировой войны. Вот в чем уникальность.
Именно Второй мировой войны. Это принципиальная вещь, да. И вот почти 10 лет музей развивался, формировалась концепция, формировались по всему миру. Ездили музейные сотрудники, хранители, научные сотрудники, собирали экспонаты. В том числе они ездили и по России, и по бывшим республикам Союза, и по Восточной Европе. Собрали уникальные фонды. Почему я об этом говорю? Я год назад с небольшим, как раз из Калининграда на автобусе съездила в Гданьск. Музей, естественно, еще не был открыт. Но меня коллеги любезно поводили как раз по фондам. И это было очень впечатляюще. То, что они нам насобирали, это, конечно, очень здорово. И был шанс, что вот музей получится интересно. Потом пришло новое правительство, и образовался новый министр культуры, который сказал, что такой музей нам не нужен. Нам, им, полякам. А нужен музей как раз Польши во Второй мировой войне. А конкретнее музей героической обороны Вестерплатте. И был создан, правда, создан на бумаге музей Вестерплатте. То есть он на бумаге есть, а реально его нет. Там есть директор. То есть он номинально есть, то есть там есть должность и человек. Музея нет. Про его экспонаты никто ничего не знает, но, как польские коллеги говорят, их просто еще нет. На Вестерплатте еще с послевоенных времен, еще, так сказать, я бы сказала, с советских времен, времен Народной Польши и Варшавского договора, есть обелиск обороны Вестерплатте, есть братская могила тех, кто защищал, действительно, крошечный польский гарнизон, защищался от этой чудовищной армады, да, которая пришла туда. Это такое знаковое место в определенном смысле для поляков. Вестерплатте — это то же самое, что для нас Брестская крепость 41-го года, просто чтобы было понятно. Вот, вот, вот в эмоциональной памяти исторической это вот так. Вот. Но Вестерплатте могла бы быть и обелиск музея, да, мемориал, который там есть, мог бы быть филиалом, ну или как одной из точек огромного музея Второй мировой войны. Это было бы логично. А происходит обратное опрокидывание. Новое Министерство культуры Польши считает, что должен быть музей Вестерплатте, то есть музей польской обороны, а не музей Второй мировой войны. И таким образом уже существующий, сформированный и открывшийся музей, с 28 января музей открыт для посетителей, музей аннулируется, меняется дирекция, уже было два суда, так, пока с непонятным результатом, да, суд второй инстанции еще на месяц отложил разбирательство, что теперь будет с музеем, совершенно непонятно.
То есть судьба музея непонятна?
Судьба музея непонятна. Что? То есть может возникнуть ситуация, что к 1 марта, там реально последний суд был вот 1 февраля, и может возникнуть ситуация, что к 1 марта этот музей будет закрыт, будет де юре, музей Вестерплатте с непонятно чем, но совершенно понятно, что это будет не вот этот музей, который сейчас открыт, работает и накопил очень интересный экспонат.
Но это, конечно, очень сложную концепцию. Поразительная история, потому что в одном случае речь идет о том, что поляки говорят универсальным языком, понятным всему миру, и презентуют музей Второй мировой войны, универсальный и наднациональный, а во втором случае сугубо о национальной интерпретации истории и вот именно исключительно о Польше, то есть такой националистический подход, который, конечно, кардинально меняет концепцию музея. Просто кардинально.
Да, всю концепцию музея меняет еще и сам музей, да?
Ну да.
Я бы даже сказала, что это не только националистический подход, это такой, не хочу употреблять слово провинциальный, да, но применительно к музею широкому, да,
да,
он,
конечно,
такой очень локальный, да, при всей значимости одного, но локального места Второй мировой войны, такой как Вестерплатте, да. Но это не взгляд сверху, так сказать, да, на военную карту мира, которую представляет сегодняшний музей Второй мировой войны. Опять же хочу подчеркнуть, очень масштабный. Не бесспорно, но это нормально, когда музей не бесспорный, это поле для дискуссий, это совершенно естественная ситуация.
Между
и будет дико обидно, да, что этого не произойдет, если этого не произойдет.
Между прочим, и даже экономически это было бы невыгодно для города, потому что я посмотрел сейчас, город входит в сотню самых посещаемых туристических мест Европы, город Гданьск. И, конечно, да, для иностранцев, для тех же немцев, русских, англичан, французов, итальянцев, гораздо интереснее прийти в музей, где рассказывается история всей войны.
Бесспорно.
А не одного, хоть очень важного эпизода, связанного с Польшей.
Безусловно.
То есть они на этом
самим полякам было бы интересно пойти в такой музей
на этом
и сопоставить.
Они на этом еще и деньги потеряют.
Насчет потери денег, она уже, если вообще музей будет так вот трансформирован, точнее, давайте называть вещи своими именами, закрыт, это вообще огромные потери. За эти 10 лет в этот музей и в строительство здания, и в благоустройство территории, и в дренирование, там сложная территория, да, с учетом того, что это все прибрежные там мысы, да, с учетом покупки экспонатов и так далее, и так далее, и так далее, огромные деньги уже потрачены, да? И сейчас получается, что они в никуда, если музей закрывается, да, то есть они просто в никуда.
Юль, ну как вы, думаете, там вообще народ поднялся на защиту музея? Вот в самом Гданьске эта тема волнует людей? Там есть какое-то сообщество городское, которое борется за первоначальную вот эту либеральную универсалистскую концепцию? Или там, как у нас, все решается в закрытых чиновничьих кабинетах?
Вы знаете, там было интересно, там на защиту поднялся и мэр Гданьска.
Угу.
Вот, прямо таки поднялись дарители, ну, те люди, которые дарили уникальные экспонаты, там, из личных своих коллекций, или родителей, предков и так далее. Поднялись организации, которые являлись ко-спонсорами или партнерами проекта.
Угу.
И просто польская интеллигенция, люди, ну, в общем, отреагировали достаточно, и продолжают реагировать достаточно остро. То есть там как раз, почему я и сказала, что предрешенного конца там нет, да, то есть факт, что министр решил и будет вот так,
угу,
совсем неоднозначно. Это все-таки Польша.
Все-таки есть суды. Вот даже законы Трампа отменили в Америке. Так что здесь тоже может быть еще не до конца. Юля, вот такой вопрос. Вот вы начали говорить о том, что все-таки было довольно многочисленное присутствие историков разных стран. Но то, что вам выявилось, просто интересно сегодня. Да, мы же все время говорим об истории войны. Вроде что-то меняется, что-то не меняется. Сегодняшний общеевропейский такой взгляд на войну. Во-первых, насколько внутри межнациональные различия существуют в этом взгляде, да? Или есть все-таки выработался некий такой общеевропейский, скорее, взгляд? И вот вы говорили, что кто-то там, какие-то историки на что-то указывали. На что указывали? С чем не согласны другие историки и вы, в частности?
Ну, я бы не стала вот по той встрече, на которой я была, в которой участвовала, говорить о том, что у меня сформировалось впечатление о единстве или одинаковости европейского, допустим, взгляда и там кардинальных отличиях на войну. Другой вопрос. Я просто не знала, потому что не было такой возможности, чтобы обсуждать это все вот отдельно, да, все было достаточно, все сгруппировано в течение одного дня. Но, конечно, то, что, допустим, отличает, ну, историческое сообщество или общественности, скажем, назовем это так, Европы, да и Америки тоже. Ну, с Америкой отдельный разговор, сейчас я об этом еще скажу, не забуду, от нашего. Но мы же воспринимаем, что Вторая мировая война началась 22 июня, для нас, для Советского Союза, началась 22 июня 1941 года. Как вы понимаете,
больше
для Европы,
того, извините,
включая Польшу, это совсем не так.
Подождите-ка, но даже в этом вот знаменитом, как он, стандарте, да, который был составлен для будущего единого учебника истории, там написано, я помню очень фразу, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Ну вот, пожалуйста, да, ну это такая не новость, да, тогда вопрос, а что такое случилось 17 сентября 1939, да, вот, а в Польском музее Второй мировой войны в Гданьске на этот вопрос дают совершенно однозначный ответ, причем вы попадаете в зал, это просто как иллюстрация, вы попадаете в зал, в один из залов, и вы идете по пространству, и слева от вас просто вся стена, это нацистский флаг, ну, со свастикой, соответственно, а справа советский флаг. И там стоит дата, 39-й год. Там были наши соотечественники с вами, которые ходили, в том числе там, кто-то подошел ко мне, и сказали, господи, какой ужас, вот уже до чего дошло. Я так посмотрела на своего собеседника и сказала, знаете, до этого дошло в 39-м, а не сейчас. Да? Ну, потому что фактически этот зал, это то, что происходило в Бресте в 1939 году, когда, да, был немецкий советско-нацистский парад. И именно так и происходило с флагами. Спускался со свастикой флаг, а поднимался советский, да, вот на новой линии границы по пакту Молотова-Риббентропа прочерченной. Ну вот, это, конечно, раздражающе, безусловно, и это понятно, что еще будет причиной для многих, так сказать, раздражений со стороны, как вы говорите, восточного соседа Польши. Но теперь про взгляд. Понимаете, в чем дело? Я сразу сказала, извините, что перетягиваю одеяло на себя, но это просто прямое относится к теме. Я сразу сказала там на дискуссии, что вы показываете пакт Молотова-Риббентропа и последствия его. А где у вас Мюнхенские соглашения? Их там нет. Может быть, я их не увидела, но их там нет. Судя по тому, что мне не возразили, их там действительно нет.
Интересно.
И это, конечно, непростительная лакуна. Но нельзя обойтись, если музей начинается с краха Веймарской республики, да, и там есть маленькие такие пространства и витрины, рассказывающие о предтечах, да, случившегося в 1939-м и в 1938-м. И, собственно, Мюнхена там нет.
Встали?
Да.
Да?
Да. Да. То есть, понимаете, там предыстория, как бы, ну, последствия Первой мировой и дальше.
Там нет оккупации Чехословакии вообще в этом музее.
Вот, я тоже спросила, а где Тешинская Силезия?
Да.
Да, где Тешинская Силезия? А это прямую имеет отношение уже к самой Польше.
Ага.
ведь Польша была, мягко говоря, нейтральна в отношении...
Да, конечно.
Вот и эти такие вот вещи, ну, может быть, недоработки, надеюсь, что неумышленные, но, тем не менее, есть. Есть еще моменты, связанные, ну, если говорить о Восточной Европе, там, кстати, не было, ну, во всяком случае, дискуссии не было участников из Венгрии, допустим, или Болгарии. То есть, те страны, которые были на стороне гитлеровской коалиции, именно, да, вот, собственно, были коллаборантами, союзниками нацистов. Там очень интересно рассказано и показано, в том числе и о существовании этих стран. Там очень интересно драматично про восточных рабочих. Это как раз сделанный там один из самых сильных таких залов пространств о судьбе вот принудительных рабочих с Востока, да, ну, в частности, конечно, из Советского Союза. Там акцент сделан такой очень сильный. Вот, но некоторые вещи... там, скажем, ситуации с Прибалтикой. Это мы тоже обсуждали, кстати, с коллегами, иностранными коллегами. Знаете, там очень честно показана, например, ситуация, к примеру, в Литве в июне, ну, летом 41-го года, да, как литовцы, в общем, там просто фотографии, комментарии погромов, которые
устраивали литовцы без всякого участия немцев. Давайте мы сейчас сделаем коротенький перерыв на новости. Я напомню, что у нас в студии Юлия Кантер рассказывает о только что открывшемся грандиозном музее истории Второй мировой войны в городе Гданьске. И сразу же после коротких новостей, Юль, вы продолжите, в том числе про то, что вы увидели по Прибалтике. А сейчас перерыв на новости.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена Победы». Я Владимир Рыжков в московской студии. В студии в отеле «Гельвеция» Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Юлия Кантер, которая только что вернулась из Польши, из города Гданьск. И рассказывает нам очень интересно о только что открывшемся и, возможно, скоро закрывающемся грандиозном музее истории Второй мировой войны. До перерыва мы уже выяснили интересные вещи, что в этом достаточно хорошем, прекрасном музее нет, например, ничего про Мюнхенский сговор. Юль, и вы начали рассказывать о том, что вас удивило в части истории прибалтийских государств.
А даже не только меня. Вот в этом смысле Виталий спрашивал про взгляд консолидированный профессиональных историков. Ну вот смотрите, да, там показано событие 41-го года, когда вермахт оккупирует Прибалтику. Угу. И то, как еще до прихода немцев литовцы устраивают чудовищные еврейские погромы, то есть немцам потом уже там просто нечего делать, да, в этом смысле, да, все уже сделано руками самого местного населения. Есть рассказ, кстати, про польские антисемитские выпады, да, во время войны и даже после, да, кельцы после войны едвабно, значит, тоже там фигурируют. Но, возвращаясь к Прибалтике, смотрите, там есть шаг назад, с 41-го к 40-му, да, есть большой плакат, большая фотография, как совет советские войска входят в город Вильнюс. Угу. Правильный плакат. Честно, это фотография. Это было. Но там нет ничего про то, как литовские войска годом раньше, даже меньше, чем годом, несколькими месяцами раньше, входят в город, в польский город Вильна. Угу. Понимаете? Литва ведь участвовала в тех самых событиях.
А это почему сделано? Из политкорректности по отношению к друзьям по НАТО и Европейскому Союзу, которые теперь у них...
Вот давайте, да, промолчим, отвечая на этот вопрос, потому что я тоже там не услышала. Я говорила об этом, естественно, и вслух, а не только в обсуждениях с коллегами где-то в коридорах. Это принципиальная историческая вещь. Вы можете к этому по-разному относиться, но вы не имеете права об этом умолчать. Литва участвовала в событиях, связанных вот с 39-м годом. Да? Литва еще абсолютно независимая, как раз это было до всяких еще советских эксцессов. Да? Литва получила с удовольствием в подарок от товарища Сталина польский город Вильна. И после этого он стал Вильнюсом. Да? Почему этого нет в экспозиции? Это имеет непосредственное отношение к военным событиям, правда же? Этого там нет. И вот, опять же, при том, что, ну, наверное, нельзя объять необъятное, но такие вещи, это, ну, мне как историку несколько странно, да? Это к вопросу еще и преподавания истории,
Юль,
и преподнесения. Туда же дети будут ходить.
Как интерпретируется история с Варшавским восстанием? И с тем, что...
Хороший вопрос, да.
И с тем,
да.
Ну, я просто в Варшаве был в музее Варшавского восстания. Там однозначная интерпретация, что Советский Союз, помогал, конечно, но гораздо меньше, чем они того ожидали, и не спас город. А как это интерпретируется в Гданьском музее?
Вы знаете, в Гданьском музее хороший зал, посвященный Варшавскому восстанию. Угу. Там нет как раз нет вот однозначности, о которой вы говорите, как раз я тоже могу сравнить как раз да. с той же Варшавой. Угу. Там нет такой однозначности. То есть, да, там есть констатация, что да, советские войска так стояли и ждали, но это исторический факт, да, они стояли и ждали. Вопрос, какие были мотивы. Вот. Но тем не менее, там вопрос вот этой обреченности восставших и восстания, ну, очень подчеркнут, да, прочерчен хорошо. Другой вопрос, что для меня, например, не совсем понятно, но это опять же, вот говорю об этом безоценочно, просто что мне не совсем понятно. Uh-huh. Там есть в разделе, потрясающе, кстати, одном из самых сильных, конечно, разделе, посвященном Холокосту, огромном, ну вы понимаете, это естественно, ну, естественно понятно, да, почему. Конечно, да. Да, там есть про восстание в Варшавском гетто. Uh-huh. А вот такой вопрос, почему поляки не помогли восставшим? А это было годом раньше, чем Варшавское
гетто. Не обсуждается.
Там как-то тоже, знаете ли, так с многоточием. Uh-huh. А ведь ответ известен. Всем. И ученые Польши его, в общем, признают, да? Но опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, это вопрос подхода и дальнейшей коррекции экспозиции. Как раз коллеги говорили о том, что они попытаются, если их не закроют, сделать несколько вот таких тестовых заходов, первым из которых был наш, да, вот на который я ездила, с тем, чтобы поправить экспозицию. Потому что совершенно понятно, что нужно достраивать залы, заполнять дополнительно витрины, да? Надо понимать, что наше превью было ровно накануне суда, который был на следующий день, да? То есть понятно, в какой лихорадке немножко, да, этого атмосфера вот это вибрировала, да, как это было видно. Но тем не менее, да, вот есть вещи, хотя, вы знаете, опять же, в 15-м году, да, в 15-м, вот как раз когда я ездила смотреть фонды музея, я попала на маленькую выставку в Центре солидарности, о котором вы сегодня, Володя, упомянули.
Да.
Выставка называлась тогда «После 8 мая». Ну, 45-го года имелось в виду. Вы знаете, в эту выставку вызвало у меня глубокое раздражение. Угу. Потому что из этой выставки вытекало следующее, что вот после 8 мая, когда все случилось, то есть война закончилась, там нигде не звучит слово «победа», не звучало ничего. Но вот после 8 мая тут-то все и началось. Значит, начались репрессии, насилие, КГБ и так далее, и так далее. То есть, знаете, из контекста можно было подумать так, а до 8 мая, значит, все было замечательно, да? Вот замечательно было все в Польше, ровно с 39 по 45, да? Угу. И я, когда ехала в Гданьск, подумала, ну неужели будет так же? Нет, слава богу, абсолютно нет. Это как раз не пропаганда, как в случае в том, о котором я говорила, да?
А все-таки наука. Все-таки
солидарно. Абсолютная наука. И там очень хорошо показана победа. И, кстати, там есть как раз стенд, советские солдаты вот, бросают знамена нацистские к мавзолею, да? То есть там это все есть.
Вот у меня в этой связи такой вопрос. А как показана история армии Краевой, армии Людовой, вот тех частей, которые были сформированы в Советском Союзе, которые участвовали и в освобождении Польши.
Показано конфликтно.
Конфликтно показано, да?
Показано конфликтно, так как это и было на самом деле о столкновении, в общем, двух сил польских, добровольной и не совсем, мягко говоря, добровольной. Но там, конечно, и про армию Андерса, естественно, есть.
Да.
Это все есть, это очень интересно сделано, равно как, и, опять же, и последствия, да, вот что с ними стало потом, после 44-го и после 45-го. То есть там как раз нет умолчаний и нет... Да, там есть победа она есть, да? Ну, а дальше вот это вот победа и неполное освобождение, да? То есть освободители от нацистов не дали Польше полной свободы, да? Это же понятно. Польша была зависима, ну, как и вся Восточная Европа, да, от Советского Союза. И это показано. И ситуация внутри Польши, и репрессии 45-46 годов есть. И судьбы армии... тех, кто воевал в армии Краевой, их внутренний, до сих пор, между прочим, неразрешенный конфликт с теми, кто воевал в армии Людовой, это две, в общем-то, непримиримые группы внутри польского общества, да? Это там все есть. Еще один момент хочу просто обратить внимание, чтобы не забыть, потом обещала про Америку сказать. Мы же знаем, что как только американец приходит в музей, посвященный войне, неважно, в какой стране он пришел, он точно знает, что победили американцы. И все. И вот представитель музея Холокоста из Вашингтона привела тоже такой вот пример, что им приходится чуть ли не ежедневно, ежечасно экскурсантам, вне зависимости от их возраста, американским экскурсантам, приходящим в музей Холокоста, объяснять, что это не американцы освободили Освенцим, а советские войска. И это вызывает абсолютное удивление. Это тоже, да, вопрос политики памяти.
Юль, а вот такой...
Хорошо, что есть музей,
мне кажется, извини, говорят. Володя, да. Мне кажется, что Юля сейчас тоже пересказывает некую легенду.
Про американцев?
По поводу того, что американцы не знают, что все думают, что только они. Мне кажется, что это такая легенда гуляющая.
Я с этой легендой сталкиваюсь довольно часто. И как вузовский преподаватель, контактирующий с коллегами, и как все-таки музейный работник с некоторым стажем, я с этим сталкиваюсь. Но это такая, к сожалению, такое общее место.
Мне кажется, это стало общим местом, но я тоже сталкиваюсь, не как музейный работник, но, конечно же, но я довольно часто вижу, и мне кажется, что это не совсем так. Да и в разговоре с американцами, и с европейцами. Я очень хорошо помню опрос европейцев на тему Второй мировой войны, и вдруг неожиданно выясняется и наших молодежи. И вдруг выясняется, что европейская молодежь лучше знает, чем наша.
Но это меня совершенно не удивляет.
Второй мировой. Я не про американцев.
Сейчас, опять же, тоже могу об этом судить. Наши тоже почти ничего не знают. И то, что сейчас пишется в учебниках, в определенном смысле, это иногда более опасно, что ли, чем то, что писалось в советское время. Потому что сейчас такой еще и разнобой. Я не за единый учебник, поймите меня правильно, естественно. Mm-hmm. Да? Но
за качество.
Некая сегрегация... Да, именно. Сегрегация знания очень присутствует. Я вас уверяю, наши тоже не специалисты, ну, не студенты-историки, на вопрос про Вторую мировую войну вообще, не когда Советский Союз вступил, а когда началась Вторая мировая война, вам 99% ответит, что Вторая мировая война началась в июне 41-го.
Угу. Ну, так же, как она и закончилась в мае 45-го.
Так же, как она и закончилась в мае 45-го. Но это уже высший пилотаж, да? Нет, здесь как раз просто вот пример из таких, ну, текущих, да, вот из естественных. Если мы говорим о специалистах или людях, просто интересующихся историей Второй мировой войны, конечно, таких ляпов не будет. Но факты остаются фактами. Ликбез надо проводить. Это вообще музейное дело. Это к тому, что хорошо, что есть музей Второй мировой войны. Да, что попытка такая, да, как говорится, спасибо за попытку.
Но, Володь, вот в связи с этим, да. Вот, по-моему, действительно вот, интересный этот польский опыт, да, и как это
ну, я бы даже сказал, что потрясающе, на самом деле. Потрясающе.
Да, что 70 лет прошло, и вдруг выясняется, что это первый в мире вообще фактически музей Второй мировой войны.
И мне кажется, поляки могут гордиться, что у них такой амбициозный замысел возник, они большие
еще,
молодцы.
Лучше бы они еще гордились, если он у них останется.
Да, если еще не закроют его.
Да, тогда уже гордиться будет нечем. Но я хотел отсюда перейти к нам, конечно, да, потому что вообще это нужно осознать, что на территории нашей страны, да, которая там, ну, сейчас не будем повторять все, да, основную тяжесть войны и так далее, у нас таки нет.
Именно Второй мировой.
Музей Великой Отечественной войны.
Да.
Но я даже не... То, что на Поклонной горе, это, в общем-то, не музей. Да? Это, скорее, такой мемориал, я бы сказал.
Выставочный зал какой-то такой, да.
Это такой память. Это не рассказ о войне, музейный.
Угу. Вы знаете, я бы тут тоже еще поспорила. Я бы не сказала, что это еще и память.
Ну,
это очень специфический подход. Я бы сказала, сугубо глорификационный. Понимаете? Это скорее музей победы, а не музей войны.
Угу.
Это совсем разные вещи, правда?
Юль, а вот еще я хочу про одну лакуну спросить. Просто мне очень интересно. Известно, что после разгрома нацистов Польша обрела огромные территории, ну, для них огромные территории, на западе страны, да, все, что восточнее Одера, и были депортированы миллионы немцев, и в том числе Данцик немецкий стал польским Гданьском и так далее. Вот эта часть депортации немцев послевоенная из Судет, из Польши, из Румынии, это освещена часть?
Очень слабо. Я им сказала, тоже говорила.
Я сейчас не помню, это 6 или 7 миллионов человек, включая женщин, детей, стариков. Просто тотальная была депортация всех немцев до единого, поголовная.
Ну, так же, как они из Кёнигсбергской области, которая стала
совершенно
в 1946 году калининградской,
совершенно,
но тем не менее, та же самая история. Угу. Там об этом рассказано так, это исподволь и слабо. На самом деле, и мы же понимаем, что в Гданьске, Данциге, польского населения было 8, максимум 10%.
Я об этом и говорю,
Я просто подтверждаю то, что вы говорите. Там не пытаются как бы это скрыть, да, то есть это очевидные вещи, но при этом это идет такой периферийной линии, да, вот применительно к ситуации 45-го года. А между тем это действительно болезненная и, в общем, невыговоренная проблема. Немецкие коллеги тоже на нее обратили внимание, да.
Вот я почему и спросил, А вот,
нет, это вообще повод для дальнейшей работы. Да? Вот, надо показывать. Кстати, фонды у них, фонды, я точно знаю, у них на эту тему есть. Значит, есть где показывать. Значит, надо просто взять и показать.
Ясно, ясно. Юля, а вы хотите...
Взять и показать.
Да, вы
это
хотели...
Это значит, что в пространстве...
А вообще, возможно, абсолютно объективная история?
А мы уже говорили про объективную историю. Объективная история невозможна. Честная история в том, скажем так, сегменте знаний, которым мы владеем. Специально говорю слово «сегмент», да? Не хочу сказать «сфера», она сфера всегда неполная. Можно. Если есть экспонаты, значит, их можно поместить в витрину, значит, можно сделать какой-то иллюстративный ряд... если нет подлинника, и рассказать, и хотя бы экспликацию.
Все рассказать невозможно. Значит, все равно отбор неизбежен.
Вот, а дальше возникает вопрос а. Профессионализма и б. Политики. Что показываем, что не показываем.
Юль, вот вы начали говорить в первой части нашей программы о том, что там довольно много советских и наших российских экспонатов. А вот расскажите о родной и близкой для вас теме блокады. Насколько она там отражена, и как там представлены ленинградские экспонаты в Гданьске?
Приезжали год назад на стажировку в музее Петербурга. Собственно, я этим занималась, в общем, с удовольствием и с интересом. Как раз коллеги так называемого восточного отдела, но восточный – это Советский Союз, из этого музея. Они собирались именно, чтобы посетить всякие реставрационные мастерские разных музеев Петербурга. Музеи профильные – это музей обороны и блокады, музей политической истории России, ну и так далее. И они собирали экспонаты из частных коллекций. То есть так получалось, да? И в частности, например, вот я увидела на выставке, в зале, посвященном блокаде Ленинграда.
То есть там целый зал по блокаде,
там,
да?
Целый зал, да, там целый зал по блокаде, хороший. Вы знаете, он такой достаточно традиционный, Таня Савичева, Ольга Бергольц, истощенные люди, хлебные карточки. Ну, вот такой вот для хрестоматийного показа очень правильный, да, без, так сказать, какого-то новаторства, но абсолютно такой драматично-трагический взгляд. Так вот там в витрине выставлен кабель, кусок кабеля, который был проложен по дну Ладожского озера, с тем, чтобы хотя бы на несколько часов в госпитале и некоторые другие учреждения блокадного Ленинграда поступал свет. Этот кабель подарила сотрудница Эрмитажа, отец которой, Никодим Туманов, был автором и реализатором этой совершенно уникальной подводной операции. Вот такого рода экспонаты. Между прочим, в финском зале, зале, посвященном советско-финской войне, это там тоже есть, там это рассматривается не как локальный конфликт, а как часть Второй мировой. Это, кстати, не бесспорная вещь, кстати, и в финском сознании, и в немецком, и в советском, русском, российском.
Да.
Но, тем не менее, там зал есть, посвященный финской войне, и там есть лыжи и лыжные ботинки, опять же, приехавшие из Петербурга, и подаренные тоже, значит, частным лицом. Кстати, зал финский тоже очень хороший. Там про трагедию солдат, в том числе советских солдат, замерзавших в полях, в лесах Суоми, да? Это как раз зал, он мог бы быть агрессивным, да, по ощущению,
ну, да.
Вы понимаете? А он скорее сострадательный, не в смысле сочувствующий Советскому Союзу, да? Но человеческий, там, человеческий такой аспект есть. И это мне было тоже очень важно.
Вторая мировая война. Это такой тоже, опять же, евроцентризм? Или все-таки там охватывает, я не знаю, там Тихий океан, Дальний
все.
Восток?
Все. И все Дальний Восток, есть, и Тихий океан, и Китай, и Япония.
И китайско-японскую войну.
Да. И Африку.
Да. И Хиросима. Там есть чудовищный по силе воздействия зал, просто над которым реет эта самая бомба. Вот реально. Она на вас падает. Вы туда входите, она на вас падает. Просто визуальное ощущение такое, что она... Там еще звуковое сопровождение. Это, конечно, очень сильно.
И ленд-лиз.
Да.
Тоже, да.
Да. То есть там все, что набрали, то есть вот всю карту собрали,
это просто,
у нас сколько успели. Мы говорили,
это
вот
просто поразительно.
Это энциклопедия.
Да. Поразительно, что поляки сделали...
Другой вопрос, что эта энциклопедия пока с лакунами, но вы понимаете, да, в том числе и вот такими с историко-политическими лакунами, но понимаете, это тот случай, когда это поправимо, потому что работали, я уже как-то знала этих историков, да, они максимально, насколько это вообще возможно в нашей жизни, далеки от идеологической конъюнктуры, понимаете? У них, безусловно, есть свои предпочтения и пристрастия, но иначе невозможно, поймите, да, невозможно никому из нас. Но, тем не менее, это честная попытка сделать профессиональное дело. И это, конечно, уникальный случай. И если они будут работать нормально, а не от суда к суду, то есть шанс, что они сделают действительно уникальный энциклопедический музей Второй мировой войны. Тем более, кстати, надо еще сказать, не забыть нам с вами, что есть международный совет ученый, этого музея.
Вот этого
он
музея.
Международный. И это правильно. И коллеги из разных стран. Россию-то, кстати, в этом совете представляет профессор Павел Поляна из Москвы. Вот. И есть коллеги из разных стран, которые встречаются, собираются и корректируют экспозицию, подходы и так далее. По-моему, это тоже хорошо. Кстати, очень немногие музеи имеют международные экспертные советы. который действительно имеет право там что-то корректировать, решать.
А может быть, стоило вообще создать международный музей? Так сказать, чтобы все страны поучаствовали и на территории той же Польши, как в стране первой потерпевшей, да, от нацизма, а там и сделал такой международный музей Второй мировой войны.
Ну, международный практически невозможно, да, это невозможно ни в политическом смысле, ни в географическом смысле, ни в экономическом смысле, да, вот как раз. А консультации могут быть дискуссионная площадка, собственно, кстати, это в идеале. Этот музей должен стать международной дискуссионной площадкой по вопросам вот истории Второй мировой войны. Это ведь очень интересно может быть.
И там, наверное, и предусмотрены и научные какие-то программы, и сбор документов, исследования, конференции.
Ну, документы и сбор исследований, и там большая предполагается вообще издательская программа. Кстати, в этом, извините, в этом музее очень хорошая научная библиотека на разных языках. И довольно сильный сегмент русский. Они очень внимательно отслеживают, у них на это было финансирование, на литературу по вот этой проблематике военной на самых разных языках. Не только европейских, кстати. Это тоже очень важно. Да? То есть они стараются не замыкаться на польском подходе и польской историографии Второй мировой.
Скоро должны выйти две книжки еще по цене победы, так что мы передадим.
Передайте,
да. Мы передадим обязательно.
Наш
вклад. Юля, а как вот ваше ощущение? Вот вы были в Гданьске и видели людей. Вообще посетители идут в музей? Он вызывает интерес у горожан?
Ничего не могла сказать, потому что мы были накануне открытия.
А, то есть еще не видели, как он работает, да?
А на следующий день я улетала. Кстати, было забавно. Знаете, прихожу в Гданьск, в аэропорт. Но вы знаете, что ни из Петербурга, ни из Москвы в Гданьск прямых рейсов нет. Все через Варшаву.
Только через Варшаву. Шаву, да. Конечно, да.
Да, ну вот, значит, соответственно, я лечу, вернее, я вхожу в аэропорт, меня встречает огромный портрет Леха Валенсы, потому что аэропорт Гданьский имеет имя, он имени Леха Валенсы. Вот, и дальше я иду к себе в самолет, который летит Гданьск-Варшава, передо мной входит пожилой человек седой, садится, соответственно, я вижу его лицо, думаю, батюшка Света, как похож на Валенсу, только постарше. И только тогда, когда к нему побежал народ фотографироваться, я поняла, что это и был Лех Валенца. Так что у меня, так сказать, музейная поездка закончилась музейным полетом. Я летела в Варшаву с основателем «Солидарности».
Там, кстати, очень хороший музей в старом городе. Музей истории города. Он, по-моему, находится в Старой Ратуше или рядом.
Конечно, да.
Очень интересный, потому что там как раз показана вот эта жизнь вольного города Гданьска. И там есть Данцига, да. И там есть шлагбаум, и там есть результаты партийных выборов. Вот то, что мне запомнилось. И есть их деньги собственные. Они же там свои деньги печатали.
Ну, вообще такой яркий музей. Он даже такой немножко игрушечный. Да, уж он такой яркий изобразительный,
но он
такой
игрушечный. Он очень интересный, потому что вот через судьбу этого города, Данцига, как в капле воды видна вся предвоенная эпоха очень хорошо. И, собственно говоря, как Европа шла к этой войне. Очень хорошо сделанный музей. Поэтому вообще в целом городу повезло. У них прекрасный городской музей, у них музей солидарности, теперь у них грандиозный музей Второй мировой войны. И все это для сравнительно небольшого города.
Я все пытаюсь вынудить Юлию Кантер произнести ключевую фразу, а она все не произносит.
Да, Юля, я не знаю, о чем речь, но произнесите.
Я не знаю, о чем Виталий говорит, принято ключевую фразу.
Я хочу, чтобы вы громко произнесли, что нам тоже нужен такой музей.
Нам нужен такой музей. В любом случае, Великая Отечественная война была частью Второй мировой. Мы можем сколько угодно спорить, когда Советский Союз вступил в эту Вторую мировую, хотя, по-моему, для профессиональных историков этот вопрос очевиден, да, он документально подтвержден и очевиден. Но, опять же, как говорится, это тема для дискуссии, как и любая тема, связанная с войной, с ситуацией на фронтах, с ситуацией в тылу. Да, нам нужен такой профессиональный музей, один большой, в Петербурге или в Москве, или где угодно.
Причем, смотрите, вот вы же сами сегодня сказали о Минском музее, да, и после распада Советского Союза действительно возникают уже национальные военные истории. Белорусская, украинская, Прибалтика, естественно, я имею в виду бывших советских республик, молдавская, да, возникают уже другие, там, грузинская и так далее.
Да.
Да? Она перестает быть общесоветской. Да?
А я, кстати, не знаю, хорошо ли это.
А я не знаю, что
хорошо. История была общая. Она все-таки была общая, да?
Ну, слушайте, есть же польская, есть советская, вы все равно их не объедините.
А Польшу и Советскую не надо объединять. А вот, понимаете, была одна страна, Советский Союз. И одна страна, Советский Союз, участвовала во Второй мировой войне. Кстати, и приобретения, я имею в виду территориальные приобретения вследствие этой Второй мировой, как раз имеет не сегодняшняя Россия, а Украина и
Беларусь.
Ну и Литва, как мы понимаем, да, Швейцвильна.
Да, да.
Вот. Но это тоже вопрос. Но страна-то была одна, при том, что Прибалтика никогда это не признавала, и это тоже можно понять, да, в силу известных причин. Но, тем не менее, воевала одна страна, да? И растягивание на национальной истории, как ни парадоксально, оно субъективно и, в общем-то, не исторично. Оценки могут быть разные, но страна-то воевала одна, а говорить, как это я часто, кстати, бывает, что слышу даже среди историков, это не наша война, это чужая война. Это вы воевали. А вы не воевали, да? Будучи республикой, нет, например.
Хорошо. Сказать, что... Виталий, Юля, да, к сожалению, да, нам надо завершать нашу очень интересную беседу. Я тоже хотел бы закончить двумя пожеланиями. Первое, обратиться к полякам, не рушить вот тот замечательный проект, который они фактически уже построили. Я имею в виду вот этот вот грандиозный, очень интересный, универсальный и первый в мире музей Второй мировой войны в городе Гданьске, бывшем Данцике. И полностью согласен с Виталием и Юлей, что хорошо было бы нам тоже задуматься о том, чтобы создать такой музей Второй мировой войны в нашей стране. Спасибо, Юля, спасибо, Виталий, и мы услышимся, как обычно, ровно через неделю.
Программа «Цена победы».